Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все». Сегодня она посвящена фигуре Александра Федоровича Керенского, который в 1917 году был главой Временного правительства, в октябре свергнутого большевиками. О Керенском мы говорим сегодня с писателем, журналистом Генрихом Боровиком, который когда-то, давным-давно, в 1966 году встречался с Александром Федоровичем в Америке. Керенскому тогда было уже целых 85 лет, он прожил долгую жизнь. Перед перерывом мы остановились на том, что, Генрих Аверьянович, вы рассказывали, что Керенский был человеком жестких антимонархических взглядов.
Да.
До такой степени, что когда он выступал в Государственной Думе, там где-то рядом с ним стояли, как говорится, специально обученные люди, которые
Нет,
в любой момент...
Приставы
в форме, которые были готовы призвать его к порядку, если бы он, что называется, перегнул палку или, как сейчас принято говорить, перешел границы политической корректности.
Совершенно верно. Ну вот, и, значит, такая игра вот была, а жена Добровольского, напомню, эта игра состояла в том, что Керенский, будучи министром юстиции, жил в квартире, которая раньше принадлежала Добровольскому, министру юстиции царского правительства. А Добровольский, как все члены правительства царского, был арестован, он сидел в тюрьме.
А квартира была казенная, судя по всему.
Наверное, да. А царь был под домашним арестом. Вот. И он, приходя домой после работы, он переворачивал фотографии или картины с изображением царя лицом к стене. А на столах фотографии либо просто клал на стол, либо заменял другими фотографиями. Но утром жена Добровольского, которая жила в этой же квартире, она возвращала портреты своего мужа на место, а к вечеру продолжалось то же самое. Но однажды, где-то в апреле 1917 года, Керенский должен был по правовым делам встретиться с Николаем II. И он поехал к нему, и он провел двое суток в личном общении с ним. И он приехал другим человеком. Он убедился, поверил, во всяком случае, в то, что это чистый человек, что он хочет добра России, что он посвящает свою жизнь России. Так, во всяком случае, вот он мне рассказывал. И он, когда вернулся домой, он прошел на 2/3 жены Добровольского и сказал, что он был неправ, что царь Николай II достоин всяческого уважения и т.д. и т.п. Я остаюсь тем же антимонархистом, потому что я считаю, что монархизм для России не подходит никоим образом, он гибелен для нее, это его слова. Но как человека я его после двух дней, проведенных вместе с ним, я уважаю. Он мне рассказал вообще поразительную вещь, которую ни в каких мемуарах не было. Значит, что он небольшой группе офицеров дал очень большую сумму денег, когда он уже был премьер-министром, для того, чтобы они вывезли и семью, и самого императора из России. Ведь, как вы знаете, семья обращалась к королевским семьям Западной Европы с просьбой приютить их в связи с этими событиями. Ни одна королевская семья в Западной Европе не захотела этого делать. Прямо. Я спросил его, почему эти офицеры не смогли сделать это, вывести как-то, ну, хотя бы не в королевское, так сказать.
Ну, в безопасное место.
Безопасное место, да. Он сказал, дорогой мой, эти офицеры пропили деньги, которые я им дал. Вот такие были офицеры. Ну, и надо вам сказать, что и это не только он мне говорил, но это, вот скажем, в воспоминаниях полковника Синегуба, когда в Зимнем дворце юнкера, которые должны были охранять его, получали оружие табельное, они становились в очередь, получали пистолеты, многие из них повторно подходили, еще пистолет получали, повторно еще раз, еще пистолет. И потом эти пистолеты продавали большевикам. Был настолько ненависть к Керенскому была, особенно в петербургском гарнизоне, потому что в петроградском тогда гарнизоне, потому что во главе стоял там такой человек по странной фамилии Полковников, который и не собирался, конечно, защищать его никоим образом. И таким вот манером они надеялись на быстрое свержение Керенского руками большевиков и через 2 недели. Ну, как вы знаете, все получилось иначе. Он после этого вернулся в Россию, был, кстати, нелегалом.
Да, действительно, по-моему, несколько месяцев на нелегальном положении.
Совершенно верно.
Даже был в Петрограде во время учредительного собрания, но его
был, да.
Ему рекомендовали не появляться.
Да, и он ездил туда, где жила его жена и двое его сыновей, и вывез их за рубеж. Ну и начиная с 18-го года он жил во Франции. Надо вам сказать, что... Да, а в 40-м году, перед приходом немцев, он уехал в Соединенные Штаты, оставив там во Франции часть тех архивов, которые не смогли украсть агенты КГБ. Там был то не агент, а один агент КГБ, который работал у него слугой, это было в 30-е годы. Его звали Иван, и Керенский звал его «мой дядька Иван». Ну, дядька как человек, который помогает, так же, как дядька у Пушкина в «Капитанской дочке» и так далее, и так далее. Ну вот, и этот дядька, прожив с ним и помогая ему в течение нескольких месяцев и завоевав, в общем, любовь Керенскому, однажды Керенский услышал какой-то шум в своем кабинете, зашел в свой кабинет, и он увидел, что этот дядька...
Роется в его бумагах.
Он не роется, он просто засовывает бумаги без разборов в мешок.
А вот даже так?
Да, в мешок. Значит, он посмотрел, друг на друга они посмотрели, тот вынул пистолет, Иван, выстрелил в потолок, сказал, извините, Александр Федорович, схватил этот самый мешок и умчался. Тот подошел к окну и увидел, что у дома стоит машина. Дядька вышел из дома, сел в машину и уехал. Он понял, что это был агент КГБ. Вот. Но какая-то часть архивов поехала с ним. И он начал работать в Стэнфордском университете, Гуверском университете. Не ладилась у него там работа, к нему относились без большого уважения. Но что интересно, уже началась война, уже 41-й год, и Керенский, которому предлагали, во-первых, ему во Франции предлагали получить французское гражданство, и в Америке предлагали получить французское гражданство, он отказался. Он сказал, я гражданин России, и я останусь верным гражданином России. Это маленький эпизод во время нашей встречи, я подошел к окну, и говорю, ох, и холодно тут у вас в Нью-Йорке. Снег был, был ноябрь, редко, но бывало. Он говорит, это не у меня тут в Нью-Йорке, это у них тут в Нью-Йорке. А я как был гражданином России, так гражданином России. Это он подчеркивал, это было для него очень важно. И надо сказать, что во время войны он помогал собирать средства для помощи Советскому Союзу. Ну, а когда после войны Ален Даллес замыслил создать в Европе, уже во время Холодной войны, создать в Европе правительство в изгнании, российское правительство в изгнании, и во главе него поставить Керенского, Керенский отказался. Ну и вообще, он не играл, когда говорил мне, какой народ, какой замечательный народ. Ведь вот я видел фильм, я видел, как какие-то наши бабы подходили к немецким пленным, когда их ввели, и совали им куски хлеба. И одна там баба говорит, ну а может быть, мой где-то там у них голодует. Какой замечательный народ. Эта любовь к России у него осталась. Он, конечно, не принимал коммунизм, это понятно.
Нет, он выступал против сталинской диктатуры, но
да,
при этом, как многие эмигранты в период войны, все-таки все симпатии его были
конечно,
на стороне Красной Армии.
Нет,
конечно, были же эмигранты, которые...
Нет, я говорю о Керенском, да.
Ну, разумеется, просто здесь важно сказать, что были эмигранты,
были
эмигранты
которые
сотрудничали с
немцами. Не только сотрудничали, а были же военные формирования, которые... Власовская там...
Ну, Власовская это немножко другая история.
Это не эмигрант, но
вот
были...
Краснов как раз.
Краснов, да, которого, кстати,
кончил жизнь на виселице здесь,
да,
в Москве, на
Лубянке. Да, его арестовали в Праге, да.
Это отдельная совершенно история.
Вот. Но это просто, понимаете, ведь он, вы поймите мое отношение к нему, он был окарикатурен, офельетонен. Я не мог относиться к нему, но мне как раз хотелось не столько даже историю его узнать, потому что, в конце концов, можно было почитать в книгах, и прежде чем к нему пойти, я читал на 54-й улице, там есть такая русская библиотека, многие книги, где написано было о нем или он писал. И я увидел...
Есть множество отзывов современников,
нет,
там
вот
все уничижительно.
Вот я хочу сказать, я не видел ни одной книги, где на полях не было бы карандашом или ручкой, больше всего карандашом, написаны слова ненависти в его адрес. Ах, это сволочь. И для меня выяснить, что это был человек вовсе не карикатурный, а человек со своим горем, со своими надеждами. Он мне говорил, я считаю и всегда считал, что Россия вернется к демократии. Я очень надеюсь на реформы Косыгина, вообще на этого человека. Вот. Единственное, что я могу сказать, никогда Россия к капитализму не вернется. Ну, вот тут его предсказание несколько не произошло.
Но
не
вам как показалось, все-таки многие...
Вы знаете, что я еще хочу вот добавить. Он, конечно, был блистательным оратором. Я потом смотрел документальные фильмы, вот готовя там телевизионные передачи. Он был блистательным оратором. Даже,
ну, даже на немой хронике
даже без звука,
видно,
да, даже без звука видно, да, да.
Темперамент,
вот, да.
Эмоционально, зажигательно.
Да. И он мне несколько раз сказал, ах, если бы тогда было телевидение, ах, если бы было телевидение, я бы никому не проиграл, никто бы меня не...
Ну вот так у него было. Я как раз хотел спросить вот о чем. Вот вы говорите о том, что вам интересен человек, вам интересна личность. Многие современники отзывались о нем как о позере, как о фанфароне. Вот было это в нем на самом деле?
Вы знаете, что некоторое актерствование, ну, очень немногое, потому что, ну, с чего он будет актерствовать? Мы сидели у него в кабинете. Надо вам сказать, что это не его дом. Я-то думал, что дом. Я сказал, Александр Федорович, какой у вас прекрасный дом. Он говорит, что вы? Если бы у меня был дом... Вот такой, так у меня бы была уже и газета, и я бы уже боролся с большевиками. Вот так он сказал. Значит, это просто была такая мадам Симпсон. У него вообще всю жизнь его сопровождал успех у дам. Вот. И американка, которая предоставила ему комнату. Он несколько лет, может быть, даже лет 10 жил в этой комнате. Вот. А принимал нас в кабинете библиотеки. Ну вот, и актерствовать ему, в общем, не нужно было, но какие-то позы, какая-то там, я не знаю, манера поднять руку, опустить руку, в этом можно было мне, как театральному человеку, можно было узреть в этом что-то. Но нет, он был честным человеком, он любил Россию. Любил на свой лад, как он понимал, естественно. Вот. Он, безусловно, относился к Сталину. Да, интересная деталь. Мне потом рассказывала вот Елена Петровна Иванова Пауэрс его, как он говорит, ой, это мой генеральный секретарь. Она рассказывала, что он во время, то есть после войны, он решил написать письмо Сталину, благодарственное, за то, что тот спас Россию. Написал, потом подумал, и все-таки не отправил. Все-таки не отправил. Вот. Дальше его судьба сложилась достаточно трагично. Мы, кстати, когда сидели у него в кабинете, разговаривали, а встреча продолжалась, ну, часа три, наверное. Потом еще была вторая встреча у меня уже без Галины Михайловны. Вот. Моя жена заметила на его руке перстень с таким каким-то серым, бесцветным, вот именно серым, камня. А я нас спросила, а что это у вас такой странный перстень? Он говорит, это перстень самоубийц. Мне подарил, значит, его какой-то французский его приятель, причем такой из высоких кругов, а приятель этот получил этот перстень от то ли алжирского набоба, то ли от индийского набоба, я уже сейчас, честно говоря, не помню. Я говорю, и что ваш этот приятель? Он говорит, вы знаете, он кончил самоубийством. И рассказывал мне, что тот, кто подарил ему вот этот набоб, тоже кончил самоубийством. Моя жена пришла в ужас и говорит, так зачем же вы это носите? Вот, милая моя, да ну разве я похож на человека, который хочет совершить самоубийство? Да вообще в моем возрасте и в моем положении совершать самоубийство зачем? Никто и не заметит. Самоубийством надо заканчивать жизнь, когда ты молод и когда ты всем известен. Вот тогда о тебе будут помнить многие, может быть, даже сотни лет. Смерть Христа, там, привел пример и так далее. Правда, это не самоубийство.
Но это совсем не самоубийство.
Да, нет, ну совсем не самоубийство.
Есть множество других
историй. Но все
историй.
Равно, да. Ну вот.
Знаменитых и... самоубийц, громких самоубийств. В том числе и в нашей истории.
Да, конечно, конечно. Я вам говорю то, что мне говорил Александр Федорович, поэтому сейчас с ним спорить немножко бессмысленно. Вот после этой первой встречи, ну, я написал очерк, правда, ну, я не могу сказать, что я восхвалял его в этом очерке, но и не могу сказать, что я его там гвоздил или там называл бранными словами. Я рассказал ей о том, что он не бежал. Для нас это было впервые вообще.
Ну, это крамола была.
Не бежал, да. И я послал...
Пытались переписать историю, как бы сейчас сказали некоторые.
И я послал очерк в литературную газету через АПМ. И они поставили этот очерк. Потом была очень небольшая вторая встреча, где с ним сидели какие-то три весьма сердитые дамы. И я понял, что разговора у меня с ним не получится. А причина того, что сидели злые дамы, оказалось, вот тут же на столе. Он показал мне газету «Правда», где был опубликован какой-то очередной фельетон против него. А он полагал, что я пришел как, в общем, достаточно авторитетный человек по какому-нибудь, может быть, указанию свыше и т.д. и т.п. И, может быть, начинается другое отношение к нему. Вполне возможно, что он так думал, я не могу это гарантировать. А тут вдруг «Правда», значит, после, через месяц или там через полмесяца, я уж не помню, после нашей беседы публикует очередной фельетон. И вот они были сердиты, и, в общем, нечего с ним разговаривать. Одним словом, этот разговор уже продлился всего полчасика, и затем он меня проводил и сказал: «Ах, как жаль, что я вас не познакомил с моим генеральным секретарем». У меня есть генеральный секретарь, это Лена Иванова Пауэрс, но если еще встретимся, я обязательно познакомлю. И в это время звонок в дверь. И входит, это уже у выхода, входит очень милая женщина, абсолютно такое русское лицо, брюнетка с большими глазами. Я не знаю, ей было тогда лет, может быть, 50. Очень милая женщина. И он говорит: «Ну, хорошо, я все-таки вас познакомил». И, значит, мы встретились, познакомились, и я ушел. Проходит, значит, это был 66-й год, проходит лет 10, и я написал пьесу «Интервью в Буэнос-Айресе», которая была поставлена в 15 странах мира. Раздается мне звонок из Нью-Йорка. Мне говорят, значит, театр, там есть такой театр «Четвертой стены», мы хотим вот ставить вашу пьесу, мы видели ее в Москве, и вы знаете, мы нашли совершенно замечательного переводчика, вот она, и мы сейчас даем ей трубку. И женский голос говорит: «Господин Брейк, а мы с вами знакомы, я генеральный секретарь Киренского, Елена Петровна».
Ну вот, так вот закольцевалась.
Да, и в следующий... Она действительно перевела пьесу, потом вторую там же. Но дело не в этом, а дело в том, что мы с ней подружились. Она оказалась действительно очень хорошим человеком. Я не думаю, что была между ними любовь, но он чувствовал, что она к нему относится совершенно иначе, чем другие. Она действительно за ним ухаживала, как за ребенком. Ну и вот она мне рассказала. Сейчас, поскольку у нас осталось всего ничего времени, я напишу об этом. И надеюсь, что слушатели, которые захотят прочесть, прочтут. Кончилось тем, что он ведь окончил жизнь самоубийством.
Да что вы говорите?
Да.
Нет, по-моему, ни в одной биографии нет, его нет.
Нет. Значит, в каким образом? Он заболел. Заболел он в ноябре 67-го года. Очень заболел. У него там операция на желудке была, зонд был выведен. А он человек, всегда относившийся к себе несколько, так сказать, фронтовато, скажем так. очень не мог это. Он, вся моя кухня наружу, боже, как я буду жить, и так далее, и так далее. Потом не было денег для того, чтобы положить его в больницу. Положили его, его сыновья выручили, ну, почти в кавычках можно это сказать, потому что они нашли в Лондоне клинику муниципальную, в которой можно было положить человека бесплатно. В этой клинике был один недостаток. Она была абортной клиникой, то есть она была предназначена для женщин, которые на улице которых находили и вели туда шлюх и так далее, и так далее. Ну вот, и когда он узнал о том, что он лежит в абортной клинике, после всего того, что было связано с его женским платьем, из которого он, в котором он якобы бежал из Зимнего дворца, вы понимаете, как он горевал. Ну вот, ну, там еще несколько лет он был жив, а в 70-м году, когда его снова, он даже немножко оправился, а в 70-м году, когда снова болезнь возобновилась, он отказался от пищи. Его пытались, значит, кормить через зонд, он вырывался, не брал пищу. Он сказал: «Елен, мне бессмысленно жить, я не хочу дальше жить. Если даже я выздоровлю, то на что я буду жить?» Ну, вот такого рода. И он подарил этот перстень ей. И мы, она приезжала в Москву, мы ее также встречали в Нью-Йорке. И Галина Михайловна моя, увидев этот перстень, сказала: «Боже мой, это у вас перстень Александра Федоровича». И она рассказала вот эту всю историю. И потом, через несколько лет, мы возвращаемся в Нью-Йорк, в какую-то командировку, и я ей звоню. Телефон не отвечает. Я еду в Гринвич-Виллидж, где она жила, в очень скромненькой комнатке. Значит, нажимаю. Да, не вижу ее фамилии на звонках. Кто-то выходит, я говорю: «А где, значит, Елена Пауэрс?» Мне говорят: «А вы знаете, она умерла там год назад». Я говорю: «От чего?» «Да вы знаете, у нее нашли, видимо, рак, но она не хотела страдать, и она приняла большую дозу снотворного и умерла». То есть она тоже кончила жизнь самоубийством. У меня сохранилось письмо, которое Александр Федорович слеп, у него были, не, почти ничего не видел в последние годы, которое, любовное письмо, которое он ей написал, совершенно замечательно. Не написал, напечатал вслепую на машинке с огромным количеством, естественно, ошибок, и еще там от руки написано кое-что. Вот такая была какая-то удивительная судьба. Я не хочу здесь проповедовать мистицизм, но вот так вот случилось.
Да, вот такая была действительно необычная история.
Вообще о нем можно рассказывать, конечно, очень много.
Необычная история, романтическая история последних лет жизни нашего героя Александра Федоровича Керенского, руководителя Временного правительства, которое было в октябре 17-го свергнуто большевиками во время Октябрьской революции или Октябрьского переворота. Кому как нравится. Сегодня гостем нашей студии был писатель, журналист Генрих Боровик. Генрих Аверьянович, я благодарю вас за участие в нашей программе.
Буду рад. Спасибо.
До следующей встречи в эфире.